Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Пророки с 31 по 33 аяты.
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
Неужели они не знают, что мы воздвигли на земле прочные горы, чтобы благодаря им она утвердилась прочно, что мы проложили на ней широкие дороги в надежде, что они пойдут верным путем? Неужели они не знают, что мы воздвигли небо надежным кровом над ними, и они не признают все эти знамения? Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну, и все они плывут по небосводу.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер плюс 98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия и его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 28-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Касас. Рассказ». Сегодня мы прокомментируем 76 по 78 аяты.
Друзья, давайте послушаем 76-й аят суры «Рассказ» в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура «Аль-Касас», аят 76-й.
«Инна Каруна кана мин кавми Муса фабага алейхим». وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ.
Воистину Карун был из того же народа, что и Муса, но он притеснял его, то есть народ. И мы даровали ему так много сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Вот сказал ему его народ: «Не ликуй в самообольщении, ибо Аллах не любит опьяненных ликующих».
Друзья, как вы, наверное, помните, в наших предыдущих передачах, комментируя аяты суры «Рассказ», мы рассказали о его светлости Мусе и притеснителе Фирауне. В данном аяте и далее в следующих божественных откровениях повествуется история о Каруне, который был очень богатым человеком и жил во времена его светлости Моисея, да будет мир с ним.
Как свидетельствуют исторические записи, Карун был родственником Мусы и в первое время был одним из уверовавших в его светлость и его посланническую миссию. Однако он не смог подавить себе горделивость, которая преобладала в нем из-за огромного богатства, которым он обладал. Это чувство настолько овладело им, что он пошел даже против посланника Моисея.
Фираон является олицетворением имперских и деспотических сил, которые угнетают народы и подвергают их насилию и выступают против истины.
Карун является олицетворением богачей, которые кичатся перед людьми и восстают против учения истины.
Самири является олицетворением деятелей искусства, которые пытаются сбить людей с праведного пути и направить их в сторону язычества и заблуждения.
Далее в аяте подчеркивается, что Карун отказался быть покорным Богу и ослушался его, обольстившись своим богатством, которое породило в нем горделивость. Чем больше становилось у него богатств, тем больше заблуждался он в отношении людей и Бога и только и делал, что стяжал золото, серебро, прочие ценные вещи и богатства.
А ведь богатства должны служить народу, способствовать экономическому процветанию общества, а не служить средством для спекуляций.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Религия не запрещает иметь богатство и усердствовать ради того, чтобы приумножить его, но религия не приемлет, если достаток и богатство служат причиной самообольщения людей и того, что они отказываются подчиняться Богу и его пророку.
Человек пьянеет не только от хмельных напитков. Порой человек, не способный осознать свою меру, пьянеет и настолько обольщается, когда получает в руки деньги и богатство, что забывает обо всем. Забыв о Боге и опираясь на свои богатства и силу, они начинают нарушать права других.
Друзья, давайте послушаем 77-й коранический аят суры Аль-Касас, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 77-й, сура «Рассказ».
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.
Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни, но не забывай о своей доле в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя. И не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие.
В предыдущем божественном откровении мы сказали, что группа последователей Его Светлости Мусы, да будет мир с ним, которые были людьми сведущими и реалистичными, не стали унижаться перед Коруном и отказались признать его власть. Они смело и без боязни стали наставлять обезумевшего от денег и опьяненного богатством Коруна, напомнив ему, что если он возгордится своим богатством, то лишится любви и расположения Бога, подобно тому, как люди не любят возгордившихся богачей.
Коран в данном божественном откровении перечисляет со слов следующих последователей Моисея еще 4 наставления для обольстившихся и возгордившихся богачей. Самым главным из этих наставлений является напоминание о том, что мир – это пашня для загробной жизни. Если человек ничего не посеет на этом поле, ему нечего будет жать в мире вечном. Все богатства и имущества, словно семена, которые следует посадить в землю, чтобы они дали плоды. Сколько бы человек ни набивал свой амбар семенами, они никогда не дадут всходов.
В качестве второго наставления Коран напоминает, что когда говорят «воспользуйся своим богатством так, чтобы было что унести с собой в загробную жизнь», это не означает того, что человеку следует сторониться мирской жизни и вести отшельнический образ жизни. Человек должен воспользоваться благами, дарованными Богом для своего материального благосостояния и покоя, а также семьи. Человек должен думать как о бренном мире, так и о загробном мире – и использовать благо в зависимости от того, какой мир ему ближе.
Человек не должен забывать, что то, что он имеет и чем обладает, принадлежит Богу, и Бог дарует человеку по мудрости и милости своей. Набожный человек никогда не станет говорить, что все, что он имеет, принадлежит ему, ибо он знает, что подлинным владельцем и хозяином всего сущего является Бог. Поэтому он смотрит на богатство, которое даровал ему Бог, как на вещь, отданную на хранение, и поэтому делает пожертвования в пользу нуждающихся и неимущих. Это третье нравоучение.
И, наконец, четвертое предостережение, которое сделали Коруну набожные и праведные последователи Мусы, заключалось в том, что если он не прислушается к этим нравоучениям, назиданиям и предостережениям, то его богатство и имущество сделают из него нечестивца и послужат распространению нечестия и бесчинства в обществе.
Твои богатства, вместо того, чтобы служить во благо социальных дел и общества, подготовят почву для образования сословий в нем и вызовут вражду и ненависть народа к тебе, сказали праведные последователи Божьего посланника.
Сегодня эту картину можно наблюдать в большинстве капиталистических стран, где горстка людей владеет банками и капиталом общества, а большая часть населения порабощается и трудится, чтобы обогатить богачей.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь из этого божественного откровения.
Какой бы деятельностью ни был занят человек, в том числе в сфере экономики, он должен стремиться к довольству Бога не только в мире загробном, но и в приходящем, бренном мире.
Человек должен думать о своей загробной жизни и в то же время пользоваться благами Бога в мире бренном. Другими словами, человек должен в меру удовлетворить свои дозволенные мирские нужды, а оставшуюся часть он может пожертвовать в пользу неимущих.
Богатства, если они будут потрачены с учетом загробной жизни на добро, на благо и благодеяние другим, они могут способствовать вечному и подлинному счастью человека. Друзья, давайте послушаем 78-й аят суры «Рассказ», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 78-й, сура «Аль-Касас».
«Кала иннама утитуху аля ильмин инди». أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ
Карун ответил, «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю. Неужели он не знал, что Аллах до него погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и богатством. Грешников даже допрашивать не станут в судный день».
В данном аяте рассказывается о том, как повел себя Карун в ответ на назидание праведных людей. Он отказался прислушаться к их нравоучениям и, возгордившись, заявил, что богатство, нажитое им, является результатом его усилий и знаний.
«Я сам буду решать, что мне с ним делать, куда и на что тратить и как копить, а не вы. Раз Бог даровал мне эти богатства, значит, посчитал меня достойным быть их владельцем», – заявил им в ответ Карун.
Коран отвечает на эту необоснованную и обошибочную логику возгордившихся богачей тем, что призывает их обратиться к истории и посмотреть на прежние поколения, которые были намного богаче и могущественнее. Однако стоило им воспротивиться истине и ослушаться Бога, как их настигла Божья кара в этом бренном мире, которая уничтожила все их богатства и имущество.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Даже если человек накопил богатство путем неустанных усилий и своих знаний, он не должен забываться и кичиться этим, потому что знания и усилия тоже от Бога. Следовательно, человек должен помнить, что все, что он имеет, это милость Бога.
Если человек возгордится своими знаниями, богатством и силой, он тем самым погубит себя в этом мире.
Здравствуйте, доктор!
Российские кинологи экспериментально опровергли популярный стереотип, что собака агрессивно реагирует на запах адреналина, появляющийся в крови и поту испуганного человека. Эксперимент проводили кинологи Пермского военного института внутренних войск МВД. В нем участвовало 5 немецких овчарок, 2 бельгийские овчарки и 1 волкособ. Это гибрид собаки и волка с долей волчьей крови 50%. Собак посылали по команде к шеренге из добровольцев. Один из них прятал в руке ватный гигиенический диск, пропитанный раствором обычной поваренной соли. Во второй серии эксперимента диск был пропитан физиологическим раствором с 0,1% адреналина. В третьей – потожировыми выделениями испуганного человека. И, наконец, одному из добровольцев делали подкожную инъекцию адреналина, которая вызвала у него частое сердцебиение, возбуждение и дрожь. Все собаки сразу же обнаруживали участника с диском, пропитанным поваренной солью или физраствором с адреналином. Но поведение животных при этом было нейтральное. На диск с потожировыми выделениями человека при испуге собаки реагировали не так быстро. И опять никакой агрессии. Добровольца с подкожной инъекцией адреналина все 8 животных сразу заметили. Однако он не вызвал у них агрессии. Более того, одна немецкая овчарка при повторном подходе стала обходить его стороной. Но стоило в 5-й серии экспериментов кому-то из добровольцев имитировать испуг гримасой и жестами, поведение собак стало агрессивным. Особенно это подействовало на волка Соба. Таким образом, представление, будто при испуге человека выброс адреналина запускает агрессивное поведение собаки, экспериментальной проверки не выдержало. Напротив, вместо агрессии и нападения животные либо увеличивали дистанцию до объекта, адреналогически помеченного адреналином, либо проявляли заинтересованность и пытались понять, что с ним происходит, но без признаков агрессии. Агрессию и нападение собаки вызывают мимика испуганного лица и телодвижение человека при приближении животного, отмечает Министерство обороны.
Иран – волшебная страна.
Путешественники издревле признавали Иран с его красочной природой, этническим разнообразием, полными тайн культуры и искусством, страной разнообразия и красоты. Однако совокупность этих характерных черт наблюдается на иранской территории не только в общем плане, но и в отдельных районах Ирана. В эту категорию входит провинция Керман на юго-востоке страны. Провинция Керман характеризуется климатическим разнообразием, прославлена привлекательной подлинной культурой и искусством и усердным, терпеливым и гостеприимным населением. В сегодняшней передаче мы с вами посетим Керман. Оставайтесь с нами. Керман – это район с таинственной географией, который одновременно сочетает в себе и холодно-умеренные, и жаркие тропические климаты. Провинция Керман в разных округах имеет разные климатические условия. Это значит, что одновременно в каком-то округе этой провинции могут стоять холода, а воздух в другом по температуре может быть близок к жарким краям на юге страны. Поэтому города провинции Керман делятся на две зоны тропического и холодного климата. Именно эта климатическая разница способствует тому, что в этой провинции произрастают как финики, так и лимоны. Такая уникальная природа обеспечивает возможность вести скотоводство и добывать сырье, с помощью которого в Кермане ткут прославленные на весь мир ковры ручной работы с очаровательными узорами. С исторической точки зрения следы проживания человека в Кермане уходят в 4-е тысячелетие до нашей эры. Это один из старейших краев страны, в котором с течением времени появились драгоценные культурно-исторические сокровищницы, воплотившие в себя весь исторический процесс развития Ирана и его социально-экономическую жизнь. Относительная редкость исторических памятников в Кермане по сравнению с Исфаганом и Ширазом объясняется повреждениями этих памятников в ходе неблагоприятных исторических событий. Но именно эти считанные памятники служат признаком физической силы, стойкости и старательности жителей данного края. Провинция Керман с площадью более 182 тысяч квадратных километров, это около 11% от общей площади страны, считается самой обширной провинцией Ирана. Провинция Керман на севере граничит с провинциями Хорасан и Йезд, на востоке – Систаном и Белучистаном, на западе – с Фарсом, а на юге – с Хормузган. Выгодное географическое положение провинции с точки зрения доступа к южным портам страны, ее распространенности до центра страны, превратила Керман в важную транзитную область. Среди местных потенциалов этой провинции в экономических отраслях можно выделить две активные специальные экономические зоны – Сирджан и Бам – в качестве центров снабжения товарами южных портов Бендер-Аббаса и Чабахара. Провинция Керман с точки зрения наличия разнообразных минеральных, металлических и неметаллических ископаемых считается одним из важных минеральных полюсов страны. Эта провинция занимает первый рейтинг по разнообразию и значению залежей. Основные отрасли экономики – добыча угля, железной, медной, свинцово-цинковой, титановой и марганцевой руды. Высота провинции Керман является продолжением горного хребта центральной провинции Ирана, который начинается от вулканических формаций Азербайджана и простирается вплоть до Белючистана, а его вершины несколько раз прерываются на центральном плоскогорье внутренними низменностями и пустыней. В провинции Керман текут многочисленные реки, родники и водопады. Главной рекой в этом районе считается Герерут, в которую вливаются важные ветви Зартош, Бафт, Рабер, Тил и Исфандака. Река Герерут, орошая районы Джиров и Кахнудж, вливается в озеро Джазмурьян. Особого внимания заслуживает растительный покров этого водосточного бассейна, который благодаря наличию ледников на высотах отличается обильными водными ресурсами. Среди других рек в этой провинции можно выделить Абахш, Равер, Хабар, Паланги, Ибрагимабад, Андухджерт, Аббарик и Абшур-Исфандак. Источники минеральной воды в этом районе тоже считаются видными туристическими достопримечательностями Кермана. Провинция Керман – одна из самых возвышенных в стране областей. Самым высоким населенным пунктом, который считается городок Бафт, 2250 метров от уровня моря. Уровень осадка в этой провинции достигает 120 мм в год. Принимая во внимание климатические условия и уровень источников воды, общественного положения и методы земледелия, провинцию Керман разделяет на три сельскохозяйственные района, пустынно засушливые, это Рафсанджан, Заран, Сирджан и так далее, горно умеренные, Бафт, Бартсир и так далее, и тропические, Бам, Джиров, Кахнудж. Главный сельскохозяйственный продукт – это пшеница, ячмень, картофель, фисташка, хна, тмин, хлопок и сахарная свекла. В Германии растут разные растения, свойственные холодной и умеренной зоне – грецкий орех, миндаль, груша обыкновенная, персик, вишня, чернослив, черешня и яблон, а также цитрусовый, апельсин, сладкий лимон, лимон, мандарин, померанец и грейпфрут, и финики. Эти продукты производятся в районах Бам, Джиров, Шахдат и на юго-востоке городка Бафт. Цитрусовые городка Шахдада пользуются особой доброкачественностью и популярностью. Более 95% фисташек всей страны выращивается в провинции Керман, в которой размещено более 87% фисташковых садов в стране. Среди существующих фисташковых садов провинции Керман лидирует район Рафсанджан с более 70% от общего количества фисташек и площади фисташковых садов. В этой провинции скотоводство ведется тремя методами – сельским, кочевым и промышленным. Тем не менее, из-за относительной неплодородности почвы и ограниченности зеленых пастбищ, скотоводство не считается оживленным ремеслом. Провинция Керман в силу своих природных специфических особенностей имеет высокие равнины и обширные пустынные пространства, которые по своему назначению широко используются в области туризма. Эти провинции, помимо бескрайней пустыни с ее прекрасной природой, имеют своеобразные летние районы с красивыми геологическими пейзажами. В этом районе встречаются панорамы, которые реже можно встретить в других районах страны. Песочные холмы или горные хребты, образовавшиеся в результате пустынных ветров и перемещения песков, постоянно изменяющиеся в форме и размерах, представляют самые интересные геоморфологические фигуры. Хорошая погода обстоит на пустыне в одной половине года, а в горных районах в другой половине года. Пустыня Шахдад постоянно привлекает к себе исследователей и поклонников природы. Успокоительная тишина, бескрайнее небо, спокойные ночи, солончаковые слои, высокие заснеженные пики Хазар, красивое озеро Хамун, многочисленные источники минеральной воды, пальмовые рощи и десятки различных природных явлений в купе создали в провинции Керман неподражаемую привлекательность для туристов и любителей отдыха на природе. Город Керман, административный центр одноименной провинции Керман, в историческом плане считается одним из древнейших, можно сказать, одним из пяти исторических важных городов Ирана. Разрешите ознакомить вас с городом Керман в следующем номере радиожурнала. До следующей встречи в эфире. Да хранит вас Аллах!
Эпос 8 лет священной обороны. Наряду с нейтрализацией заговора врагов исламской революции внутри и за пределами Ирана, чтобы повредить недавно созданную Исламскую республику Иран, был разработан оперативный план, чтобы изгнать армию Баас с оккупированных территорий. Первая операция по разрушению осады города Абадан Самен-аль-Айме была успешно завершена. Два месяца спустя операция Тарик-аль-Коц освободила город Бостан и близлежащие деревни и высоты. Режим Саддама и его сторонники в двух восточных и западных блоках были в страхе перед невозможностью изменить уравнение в боевых сценах и успехами популярных и вооруженных сил Исламской Республики Иран. Третья операция «Фатхаль-Мобин» в конце марта 1982 года разбила баасистскую армию Ирака. В ходе операции были убиты или ранены 25 тысяч боевиков баасистов, и более 15 тысяч были захвачены в плен. В общей сложности до операции «Битуль-Мукадас» большая часть сил и оборудования противника была уничтожена и захвачена. Сторонники Саддама отправили военную и финансовую помощь Ираку для предотвращения других поражений Саддама. Советский Союз передал Ираку большое количество танков Т-72 и истребителей, продолжая оказывать помощь Ираку. Западной Германии и Италии отправили зенитные ракеты «Милан» и другое оружие для поддержки Саддама. Кувейт, Саудовская Аравия и другие богатые нефтью страны Персидского залива продолжили свой вклад через нефтяные доллары Саддаму, и, по их мнению, все было готово для того, чтобы Иран не начал новое и массовое движение на фронте. Но решимость народа и должностных лиц Исламской Республики выдворить оккупантов Ирана никогда не была под сомнением. И что народные силы с приподнятым духом после победы в операции «Фатхаль-Мобин» примут участие в новой кампании и создадут эпос на поле битвы по немедленному прекращению оккупации Ирана. На политической арене сторонники Саддама Хусейна, чтобы перевернуть факты навязанной войны назад, призвали к перемирию. Последовательные поражения и разрушение сил и средств иракской армии ослабили силу конфронтации и защиты армии Саддама, и она искала разные пути спасения. Те, кто считал, что операция Самен-аль-Айме и Тарик-аль-Коц были случайными и повтор невозможен, после операции Фатхаль-Мобин впали в отчаяние. Президент Египта Хосни Мубарак призвал США и Запад сделать что-то против Ирана. Хасан, король Марокко, и Джафар Наймири, суданский диктатор, сторонники Саддама попытались его спасти. Таким образом, сторонники Саддама пытались предотвратить начало операции «Битуль-Мукадас» по освобождению города Хорамшахр. Мирные требования сторонников Саддама прозвучали, когда большая часть Исламской Республики Иран, включая города Нахт-Шахр, Сомар, Каср-Ширин, Мехран, Ховейза и Хорамшахр были оккупированы противником, и Ирак пытался сохранить свои позиции. В нестабильном Ближнем Востоке, наряду с военной и финансовой помощью Ираку, при помощи Египта и созданной арабской организацией в поддержку Саддама, на повестке дня сторонников режима в Ираке была подготовка к противостоянию неожиданным событиям в Ираке и регионе. Министр обороны Египта Абу Газале от Америки хотел принятия мер для нейтрализации результатов недавних побед Ирана в войне с Ираком. Хабиб Шати, генеральный секретарь Организации Исламской конференции, сказал: «Ситуация на Ближнем Востоке очень серьезная и опасная». В процессе изменения расклада Ирано-Иракской войны в районе Персидского залива арабо-израильские отношения вступили в новую фазу, внедрив агрессивную политику сионистского режима. Таким образом, в соответствии с предыдущими обязательствами Египта и Израиля в соглашении в Кемп-Дэвиде, сионистский режим должен вернуть Египту земли на Синайском полуострове, занятые этим режимом. Ситуация в регионе также использовалась израильским режимом в свете побед Ирана, что беспокоило Соединенные Штаты и Запад, и арабские страны региона, и поставило вопрос Ирана на первый план. Конечно, сионисты были обеспокоены событиями в Исламской революции, Ирано-Иракской войне, и опасались краха восточной стены арабов, которая защищала сионистов, которые оказались в центре. Соответственно, с начала 1982 года начались движения властей оккупационного режима. Ясир Арафат сказал при оценке движения: «До передачи Синайской пустыни Египту начнется израильское нападение на юг Ливана». В общей оценке сионистский режим потерял свой поворотный момент в 80-х годах в лице монархического режима Ирана как стратегического союзника Израиля в ходе победы Исламской революции. Исламская республика Иран поставила борьбу против Израиля в качестве своего стратегического лозунга. Естественно, последствия этой победы не были спрятаны от сионистов в политической области региона, особенно в Ливане. По этой причине возможные меры со стороны сионистов, особенно на ливанской сцене, были предсказуемы. Сионистский режим надеялся обеспечить часть своей безопасности на северных границах, уничтожив основы организации освобождения Палестины в Ливане и подрывая роль Сирии в Ливане.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие друзья, поклонники курса «Фарси для вас». Мы решили в сегодняшней и нескольких последующих передачах ознакомить вас с обрядами хаджа, паломничества среди иранцев. Совершение паломничества к Божьему храму является одной из важных поездок иранцев и имеет особое значение. Ввиду большого значения этой паломнической поездки существуют и специальные церемонии, в том числе церемония прощания. Иранцы, собирающиеся в паломничество, перед отъездом обычно ходят к знакомым и друзьям, чтобы попрощаться с ними и испросить прощения. Прощение в том смысле, что если в прошлом они сделали кому-то что-нибудь плохое, то просят у него прощения, образно выражаясь халалият. В этот день, когда паломник отправляется к Божьему храму, некоторые друзья и родственники приходят к нему в гости и дарят ему что-нибудь на память. Некоторые даже провожают его до аэропорта и просят помолиться за них. Вчера вечером Мухаммад позвонил своему другу Хамиду, однако его дома не было. Сегодня он перезванивает Хамиду. Если вам хочется услышать разговор между ними, вначале обратите внимание на новые слова и выражения.
دیشب
دیشب
وچرا ویچرم
کجا
Куда?
Где?
Телефон.
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 Ман телефон кардам.
Ман телефон кардам.
Я позвонил, позвонила.
То рафти.
То рафти.
Ты поехал.
Фурудга.
Фурудга.
Аэропорт.
Педар.
Педар.
Отец.
Мадар.
Мадар.
Мать.
Анха мираванд.
Анха мираванд.
Они уезжают.
Анха михастанд бераванд.
Анха михастанд бераванд.
Они собирались уехать.
Сафар.
Сафар.
Поездка.
Мекке.
Мекке.
Мекка.
Хадж.
Хадж.
Паломничество.
Хаджи.
Хаджи.
Паломник.
Чера.
Чера.
Почему?
Чанд руз кабль.
Чанд руз кабль.
Несколько дней назад.
Анха амаданд.
Анха амаданд.
Они пришли.
Хане.
Хане.
Дом.
Анха худахафизи карданд.
Анха худахафизи карданд.
Они попрощались.
Ма рафтим.
Ма рафтим.
Мы поехали.
Анха ин кар ра миконанд.
Анха ин кар ра миконанд.
Они делают это.
Дустан.
Дустан.
Друзья.
Фамиль.
Фамиль.
Родственники.
Ханеваде.
Ханеваде.
Семья.
Маамулан.
Маамулан.
Обычно.
Каблаз.
Каблаз.
До.
Марасем.
Марасем.
Церемония.
Хас.
Хас.
Особый.
Еки.
Еки.
Один.
Худахафизи.
Худахафизи.
Прощание.
Ашар.
Ашар.
Стихи.
Ирфани.
Ирфани.
Мистический.
Салават.
Салават.
Салават. Да благословит Аллах пророка и его семейство.
Бадраге.
Бадраге.
Провождение.
Баадаз.
Баадаз.
Через.
Серуз.
Серуз.
Три дня.
Аш.
Аш.
Похлебка.
Аш мипазанд.
Аш мипазанд.
Варят похлебку.
Анха мидаханд.
Анха мидаханд.
Они дают.
Дигаран.
Дигаран.
Другие.
Дигари.
Дигари.
Другой.
Бесаламат.
Бесаламат.
Здорово.
У бармигардад.
У бармигардад.
Он возвращается.
У баргардад.
У баргардад.
Чтобы он вернулся.
Эхтемалан.
Эхтемалан.
Вероятно.
Шума дарид.
Шума дарид.
У вас есть?
А теперь послушаем диалог между Мухаммадом и Хамидом.
دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی.
Где ты был вчера вечером? Я звонил тебе. Тебя дома не было.
دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید می‌خواستند به مکه بروند.
Вчера вечером я поехал в аэропорт. Родители Саида собирались в Мекку.
خب، چرا تو به فرودگاه رفتی؟
Хорошо. А почему ты поехал в аэропорт?
آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم.
Несколько дней назад они приходили к нам, чтобы попрощаться, а вчера вечером мы провожали их до аэропорта.
همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می‌روند؟
Все ли провожают паломника до аэропорта на прощание?
معمولاً دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می‌روند.
Обычно друзья и родственники ходят на прощание к паломнику домой или в аэропорт.
پس ایرانی‌ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند.
Значит, у иранцев есть свои особые церемонии ещё до хаджа.
بله، یکی از این مراسم خداحافظی است.
Да, одно из них является прощание.
در مراسم خداحافظی برنامه خاصی دارند؟
Имеют ли они специальный обряд прощания?
بله، آنها با اشعار عرفانی و صلوات حاجی را بدرقه می‌کنند.
Да, они провожают паломника мистическими стихотворениями и салаватом.
جالب است.
Интересно.
سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانواده‌اش آش می‌پزند. و به دیگران می‌دهند تا او به سلامت برگردد.
Через 3 дня после поездки паломника также члены его семьи готовят специальную похлёбку и раздают всем желающим с обетом, чтобы он вернулся здоровым.
پس احتمالاً بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید.
Вероятно, после паломнической поездки также у вас есть интересная церемония.
بله.
Да. Теперь еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Хамидом, но в этот раз без перевода.
دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید می‌خواستند به مکه بروند. خب، چرا تو به فرودگاه رفتی؟ آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم. همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ معمولاً دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. پس ایرانی ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند. بله، یکی از این مراسم خداحافظی است. در مراسم خداحافظی برنامه خاصی دارند؟ بله، آنها با اشعار عرفانی و صلوات حاجی را بدرقه می کنند. جالب است. سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانواده‌اش آش می پزند و به دیگران می دهند تا او به سلامت برگردد. پس احتمالاً بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید. بله.
Разговор между Мухаммадом и Хамидом на эту тему продолжается. Хамид говорит Мухаммаду, что эта похлебка называется по-персидски «аши поштепа», и она свойственна не только паломническим поездкам. Всякий раз, когда кто-то уезжает в длительную поездку, его семья и близкие собираются через несколько дней после его поездки, варят похлебку с лапшой и раздают соседям и родственникам. Варя аши поштепа, все молятся за здоровое возвращение путешественника.
Иранцы предпочитают обычно всей семьей совершить духовную поездку паломничества к Божьему храму. Мухаммад хочет побольше узнать о традициях и обычаях иранского народа. Хамид говорит Мухаммаду, что вчера вечером в аэропорту было столько людей, что несколько больших залов было выделено для проводов паломников. Тем не менее, многие остались за дверями залов. Хамид рассказывает Мухаммаду о церемонии после паломнической поездки, о которой, однако, мы расскажем вам в следующей передаче. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.